что мы запомнили, что мы усвоили, на чем остановились. Я ничего не помню, ничего не знаю. То, что скажете, я вспомню. Какая глава у нас? О, знаем. А какую книгу мы читаем? Нет. Как она есть, да? Так, а чем она отличается от других Бхагавад-гит?
Самый правильный.
Почему он правильный?
Такой, что есть. Без
искажения.
А в чем искажение? Санскрит, знаете, язык многозначный. Можно перевести столько вариантов, может быть. Почему именно это Бхагавад-гита?
Для этого авторы свое представление личности, определяя личность Кришны.
Личность Кришны. Вот. Здесь личность Кришны установлена как в Бхагавад-гите. То есть он рассказчик Бхагавад-гиты, источник знания Кришны. Так, и что же мы с вами прошли уже? Тридцать четвертый текст. Ну давайте подведем как бы к этому 34-му тексту те знания, которые были описаны в предыдущих стихах. О чем шла речь? Так, жертвоприношение. Что такое жертвоприношение?
Это когда мы делаем для удовольствия
Это деятельность без желания плодов. Нишкам карма, так называется. Нишкам карма – это желание карма. Нишкам карма называется. Или карма-йога. Это наука о жертвоприношениях. Она описывалась с какой главы начинается? Ну, во второй давались некие намеки, и она стала более подробно описываться в третьей главе. Потому что Арджуна понял двусмысленность утверждений. В второй главе. С одной стороны нужно действовать, с другой стороны нужно быть трансцендентным. Как совместить это все? И в третьей главе описывается суть жертвоприношения ягья. Что такое ягья? Ягья – одно из имен Бога. Ягьешвара – он, да? Это имя упоминалось в этих предыдущих главах. В стихах Ягьешвара, Ягьешвара, тот, кто принимает жертвоприношение, и тот, кто устанавливает благоденствие. Да, в начале творения, что Господь сказал живым существам? Он создал кого? Вместе людей полубогов для чего? Для совершения яги. Вот, вот, вот сейчас мы проясняем ситуацию. Для этой цели были созданы люди и полубоги вместе. Полубоги считаются выше, но почему они выше? А согласно контексту яги, почему они выше? Потому что они могут эту ягу предложить Кришне. Поэтому обычные люди, которые не имеют отношения с Богом, с Кришной, они предлагают полубогам. Через стихию, которую они могут воспринимать, вот, стихии земные, они могут понимать, есть высшие силы. Так, даже аборигены поклоняются высокой горе или там молнии, грому, солнцу. То есть люди понимают всю зависимость от стихии и так приходят к пониманию полубогов. Это языческая культура еще называется, многобожие, где есть целый пантеон полубогов. И в Писании говорится, какие желания хотите исполнить, можете обратиться к тому или иному полубогу. И он исполнит эти ваши желания довольно быстро, как говорится, Бхагавад-гите. Но суть в чем? Чтобы эта яги дошла до Ягьешвары, Ягьешвары, то есть до источника всего. Вот, и вот полубоги передают это жертвоприношение. И даже пища должна быть жертвенной, пройти через ягью. Почему?
Иначе
мы вкушаем грех или карму, мы говорим. Так? То есть всегда едят только освященную пищу. Это признак преданных. Это признак того, что человек духовен. Он всегда ест только освященную пищу. Значит, он не будет есть неосвященную пищу или пищу, которая не годится для жертвы. Также мы смотрим, что же Кришна хочет, какую пищу получать. И вайшнавы говорят, плод, листок, цветок, немного воды. И вот плод, цветок, росток, листок. Это злаки могут быть, это фрукты, овощи могут быть, это молочные, это вода. То есть это вот целая культура появляется вот из этих вот нескольких моментов, помянутых Кришной. Это культура очень изысканных вкусов, очень возвышенных чувств. И она не требует никакого насилия. Практически никакого насилия. Вот Кришна таким образом дает нам этот путь уменьшения кармы, облегчения, значит, этих страданий. И путь жертвоприношения очищает душу от всей, сжигает так. Но к чему приводят все эти яги? Мы в 4 главе описывались различные виды яги. Кто вспомнит, какие есть виды яги? В целом можно разделить на 3 категории. Яги для тела, для ума и для разума. Так, комментарий Прабхупады объясняет. 3 категории. И брахмачари жертвуют чем?
Слухом.
Грихастхи.
Звуком.
Языком. Ванапрастхи. Саньяси. Да, ум, речь и тело, саньяси все отдает. Так, это полная яги, завершается совершение яги. Итак, каждый уклад жизни совершает определенную ягью, как он умеет, в зависимости от его разума, его уровня развития. Всем предписаны яги, согласно варнашама дхарме, варне и ашраме, это предписаны, это яги. И далее, это 32 текст, мы сейчас его напомним. 33-й, да, текст сегодня? Или мы читали его уже? Ну, мы напомним его. «О покоритель врагов, жертвоприношение, совершаемое с помощью знания, лучше, чем просто принесение в жертву материальной собственности. Но в конечном счете все жертвенные обряды приводят человека к трансцендентному знанию о сын Притхи». То есть какие-то яги лучшие, какие-то простые, может быть, не очень одобряются, но как бы не очень возвышенные. Но любая яги приводит постепенно к трансцендентному знанию. И пожертвование собственностью, и знанием — это еще лучше. Но любая яги приводит постепенно к сознанию Кришны. Очень важно, что Прабхупада установил сознание Кришны по всему миру в обществе и создал общество. Потому что это будет завершением религии, выводом всех религий. То есть люди будут постепенно приходить к этому выводу. Как сказал Прабхупада, что имя Бога должно быть раскрыто до конца. До конца. Что это означает? Что его слава должна расти. И наши знания, они в равной степени зависят от того, насколько мы способны прославить Верховную Личность Бога. Это и есть уровень сознания или уровень успеха духовного человека. А его способность прославлять Верховного покажет нам его уровень духовный, его как бы духовный статус. Чем больше человек способен прославлять Бога, тем более совершенным он считается. Поэтому необходимы знания. Какие же знания? Все эти знания основаны на служении, на жертве. Через преданное служение мы начинаем понимать славу Всевышнего Господа, Его великие качества, Его трансцендентную форму, Его деяния, игры, Его милость ко всем живым существам. Через процесс преданного служения, через вот эту ягью мы достигаем этих знаний. И прославляя Кришну, мы можем стать трансцендентными так же, как Он. Вот такая простая ягья, самая могущественная. Но не так все просто, как кажется. Здесь как бы принцип понятен, что необходимо совершать ягью, и мы приходим к трансцендентному знанию. Но «Тадвитти пранипатина парипрашнена севая падякшантите гьянам генинастатва даршина». То есть, оказывается, невозможно совершить ягью в материальном сознании. Необходим татва даршина. Необходимо воспользоваться помощью. То есть человек беспомощен в жертвоприношении. То есть он пытается принести какую-то жертву в надежде еще больше разбогатеть, например. Он отдает что-то в надежде, что ему потом отплатят сторицей. Не так-то просто совершить ягью, как видите. Всегда есть какой-то корыстный мотив. Как же совершить эту ягью? Если хочешь знать эту науку о жертвоприношении, тадвитхи, витхи, тадвитхи, тад означает это, о чем речь шла, то знание различных видов жертвоприношения. Видите, тад, витхи, познай. Если хочешь знать это, обратись, чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю, вопрошая его смиренно, служи ему, осознавший себя, души могут дать тебе знания, ибо они утратили истину. Здесь описывается процесс познания. Как все-таки можно познать вот это непознаваемое? За пределами чувства собственности находится это знание. А как же избавиться от чувства собственности? Это видите, пранипатина, пранипатина. Обратись к тому, кто знает, но как? Пранипат с почтением. Пранипат — это то же самое, что дандават. В дандават ложись перед ним. Тадвити пранипатина, парипрашна, и спрашивай в этом смирении. Парипрашнина, севай и служи ему, выполняй его желания. Вот этот процесс, вот это очищает душу от всех собственнических инстинктов. И таким образом он может дать тебе знания, потому что он видит истину. Где он видит истину? Он видит истину внутри своего сердца, может истину видеть повсюду, если это утаматикари. Но важно, чтобы он увидел эту истину в нашем сердце, нашу искренность. И эта истина пробуждается, именно когда мы становимся искренними. И гуру может видеть, как пробуждается наше взаимоотношение с Богом в нашем сердце. Вот он и татва даршина. И он следит, что насколько это соответствует пранипат, парипрашна, севая, то, что делает человек. Это внешние факторы, но это дух пранипат, дух парипрашна, дух севая. Все он делает в этом духе, в этих трех моментах. Вот если пронизано все этим духом, это и есть сознание Кришны. Но начинается с того, что он просто следует, он делает дандават физически, там, где это необходимо, где предписано. Но на самом деле в сознании Кришны это непрерывный дандават своему духовному учителю Кришне. Это всегда такое положение, смиренное положение по отношению к Гуру и Кришне. Это всегда вопрос, никогда он не утверждает ничего перед духовным учителем или перед Кришной. Я знаю то, я знаю все. Но всегда спрашивает. И он всегда находится в служении, он думает об этом. Если даже он физически бездействует, то он думает о служении. Это служение непрерывно. По сути, чистый вайшнав, говорится, он не теряет даже секунды времени на пустые вещи. Он занят постоянно служением каким-то. Если он сидит безмолвствует, не нужно думать, что он в прострации, значит, он сосредоточен на Кришне. Это какое-то интенсивное служение внутри. Это касается вот чистых преданных, достигших совершенства, татва даршина. Здесь Прабхупада говорит, путь духовного самосознания без сомнения очень труден. Видите, без сомнения еще и очень труден. И никаких сомнений в этом нет. Поэтому Господь советует нам найти истинного духовного учителя, принадлежащего к цепи наставников, которая ведет начало от самого Господа. Того, кто не принадлежит к такой цепи, нельзя считать истинным духовным учителем. Первым духовным учителем является сам Господь. И человек, получивший это знание по цепи духовных учителей, способен передать своему ученику слова Господа в неискаженном виде. Природу Духа нельзя постичь, выдумав для этого собственный метод, как это делают невежественные шарлатаны. Бхагаватам сказано, Тармам Тусакшат Бхагават Пранитам. Путь религии указывает людям сам Господь. Поэтому философские рассуждения и бессмысленные словопрения не приведут человека на верный путь. В одном доме в Индии Прабхупада остановился, и там человек очень хозяин, хорошо служил. Но у него была необычная тилака. Я не знаю, что это за форма, но Прабхупада спросила, откуда у тебя такая тилака, что за тилака, что он означает. Ну, знаете, тилака указывает на какую-то сампрадаю. Есть четыре сампрадаи, вот видели тилаки Рамануджа сампрадаи? Они широкие, на весь лоб. Такие широкие они делают. Это авторитетная тилака такая, Рамануджа сампрадая. Вот, но мы такие тилаки делаем. И у каждого сампрадая есть свой знак. Но у этого человека было что-то особое. Потом Прабхупада спросил, откуда эта тилака, кто тебе дал, где это описано в шастрах. Он говорит, это мой гуру Махарадж дал мне эту тилаку, я ношу, такой знак делаю. Я Прабхупад спросил, а где это в шастрах написано? Говорит, я не знаю, где написано в шастрах, но гуру Махарадж дал мне. Но ты должен знать, откуда это из шастр. Должно быть основание. Гуру не может давать что-то вне шастр. Говорит, нет, нет, гуру ждал мне, поэтому я буду носить эту тилаку в любом случае, поскольку это гуру Махарадж дал мне тилаку. Вот так отклонение происходит. Кто-то отклоняется, а ученики говорят, ну это мой гуру Махарадж сделал. Я должен следовать ему. Поэтому есть гуру, саду, шастры. Все три одновременно, на одном уровне. Не отделяйте гуру, шастры, саду. Это одно целое. Все сверяется между этими тремя, авторитетность проверяется таким образом. Поэтому есть духовные учителя, которые, ну так сказать, духовные учителя, которые не опираются на Священное Писание, или, может, даже не знают эти основные утверждения шастры. Но что-то утверждают свое, они достаточно умны, они хорошие ораторы могут быть, они могут быть образованными, учеными или очень талантливыми в чем-то. Но нет основ шастры там. Чтобы получить знания, необходимо найти истинного духовного учителя. Есть 6 философских школ. Кто-то помнит, как они называются? 6 философских школ существует, атеистических. В Ведах описывается. Есть Санхья, Капила, есть Патанджали, йога Патанджали, есть Вайшешика, есть... Это, может быть, Двайтавада. Адвайтавада, вернее. Я не знаю. Будда туда не входит, но его философия тоже относится к какой-то категории шести. Карма Мимамса, Джаймини, насколько помню. В общем, 6 существует этих великих ученых, атеистов, философов. Не путайте, это не духовные учителя. Духовный учитель должен быть в сознании Кришны, быть слугой Кришны. По сути, он может даже не знать об этих философских школах духовного учителя, он может просто воспевать святое имя и все. Он не должен знать все эти разделы. Знание, вед. Не обязательно. А чтобы получить знание, необходимо найти истинного духовного учителя. Ученик должен беспрекословно выполнять все указания духовного учителя и, отбросив гордыню, служить ему, не гнушаясь даже черной работой. Секрет успеха в духовной жизни заключается в умении удовлетворить осознавшего себя истинного духовного учителя. Пытливость и смирение – вот 2 качества, одинаково необходимы для того, чтобы постичь духовную науку. До тех пор, пока мы не станем послушными слугами истинного духовного учителя, наши вопросы к нему не принесут желаемого результата. Каждый должен пройти через проверку, устроенную духовным учителем. И когда учитель убедится в искренности ученика, он немедленно благословит его и откроет ему истинное духовное знание. В этом стихе Господь отвергает как слепое следование учителю, так и обращение к нему с бессмысленными вопросами. Надо не просто смиренно внимать духовному учителю, но и став его послушным слугой, задавая ему вопросы, составить ясное представление о духовной науке. Истинный духовный учитель всегда добр к ученику, поэтому если ученик послушен и с готовностью служит учителю, он получит от него ответы на все вопросы и сможет обрести совершенное знание. Как сейчас интервью с вами говорил на Весапуджи Бхакти Бринга Говинда Махараджа, что первый ученик слушает, что говорит учитель, и пытается это усвоить как-то. Как говорит, корова, она траву пощипает, потом ложится и пережевывает этот вкус, пытается переживать его. Это, говорит, первая стадия. Вторая стадия какая? А? О, Боже мой. Вот, значит, ты же там была. Там тоже был? Да, как применить. А потом нет, осмыслить нужно. Осмыслить гьяна. Он обретает гьяну, осмысливает это знание. А третий этап вигьяна, когда он уже понимает, я не это тело, начинает действовать, как не это тело. То есть, кроме миссии, у него больше ничего не остается в конечном итоге. Это вигьяна. Сначала просто усвоение, потом обретает гьяна, понимание вещей. Но еще не действует. Потом вигьяна, когда уже осознает, что он не это тело. Он уже может действовать в этом духе. И здесь Прабхупада говорит, что пытливость, смирение — два качества. Вот когда Прабхупада давал лекции на Западе, некоторые люди, они задавали вопросы, несомненно, там. И слышно, что человек, он как бы не очень внимательно слушает ответ. И Прабхупада объясняет, что вопрос с вызовом не имеет пользы, объясняет, что без вызова нужно это делать, иначе знание не проникнет. То есть смирение, пытливость — два качества. Просто пытливость недостаточно, смирение пытливости. Не говоря уже как, в западном мире, в системе образования мы можем видеть, что знания практически персонально могут люди получать. Через интернет, например, там не требуется вообще никаких качеств вообще, просто сам себе хозяин в интернете. На мои лекции иногда приходили ученые люди, знаете, если они ученые, они знают себе цену, несомненно, у них эго соответствующее. И тогда это было что-то нечто новое для ученых, уровни сознания мы объясняли в одном кругу научном. И была целая аудитория ученых с института разного уровня, там был один именитый был ученый, главный ведущий. Он еще, по-моему, в Академии наук СССР тогда еще работал. И некоторые ученые не смотрели даже мне в глаза, когда слушали лекцию, они просто списывали с доски все эти схемы, ложили в карман и уходили, вообще не глядя на меня. Так же Нигиту читают. Кришну в сторону. То же самое. Поэтому это невозможно. То есть знание так невозможно получить. Знание имеет всегда личностный характер. Мы сможем стать личностью, только получив личностный контакт с кем-то. Личность не проявляется в персональном брамане. Она растворяется там. Но все эти знания, они поглощаются, говорится, иллюзией. Иллюзия — это и есть тот самый иллюзорный браман, безличный. Только через личность. И вот эта личность, она именно имеет цену. Если насколько мы понимаем цену личности духовного учителя, вайшнава, настолько мы понимаем ценность своей жизни. Ровно в такой же степени. Это взаимозависимо. Люди пытаются понять ценность своей жизни, независимо от других, в брамане. Но там растворяется в брамане душа. Личность. Все личностные качества пропадают. Мы не можем сами себе вынести какую-то оценку без личностной оценки кого-то со стороны. И гуру оценивает это, преемственность оценивает, Кришна оценивает. Здесь он дает оценки различным категориям людей, процессам. Именно Кришна, именно личность. И вот именно от личности мы можем понять свою личность. Как искра, приближаясь к пламени, вспыхивает к этой большой личности, и наша личность восстанавливается автоматически тоже. И отдаляется, она утрачивает в имперсональном холоде, она утрачивает эти качества личностные тоже. Я гьятвана пунарджа махан эвам ясяси пандава яна бутань ашешани дракшаси атман дракшаси атман то мои. Получив от осознавшей себя души истинное знание, ты больше никогда не впадешь в заблуждение, ибо это знание поможет тебе увидеть, что все живые существа — частицы Всевышнего, или иными словами, что все они пребывают во мне. Это очень сильный стих. То есть здесь говорится о необратимости трансцендентного знания. Не никогда уже человек не забудет этого, если получит правильно в процессе это. Мы видим, что мы делаем какие-то шаги в сознании Кришны, и следующий момент — утвердиться в этом. То есть постоянное памятование с смаранам. Это в природе вещей должно быть. Утвердиться в сознании Кришны. И процесс необратимый становится. Как установленный факт, говорит сознание. Установленный факт. Человек ест пищу. Как он установит этот факт, что он уже сыт? Вот, это подобное этому. Установленный факт. Человек сам осознает, что это установленный факт. Он обрел трансцендентное знание. Он не спрашивает, как обрести трансцендентное знание. Это установленный факт. Я есть душа, я не это тело. Этот факт здесь говорится необратим. Подобно тому, как душа, достигшая духовного мира, никогда уже больше не возвращается в этот мир. То же самое. Необратимо. Однажды пробудившись трансцендентное знание, не угасает никогда. Это подобно роднику или ключу воды, который пробивает сквозь землю и потом постоянно присутствует. Все. Этот родник, этот источник знания, источник блаженства, источник вечности, это есть дух. Пробудив дух, человек уже не возвращается снова к материальному существованию. В этом могущество сознания Кришны. И только когда человек не пробудился духовно, он может еще вернуться к материальным чувственным наслаждениям. Это признак того, что еще духовное знание не открылось, трансцендентное в нем. Но он пытался это делать, например. Но даже если он пытался, говорится в 9 главе, он ничего не потерял. Если даже просто пытался, не достигнув ничего, ничего не потерял, он продолжит следующую жизнь. Итак, это вот истинное знание означает, что мы его не можем никогда потерять. Это сознание. Сознание Кришны. Ведь когда душа умирает, то есть тело умирает, сознание находится в душе. Сознание может пребывать в теле, может не пребывать в теле. Но личность неизменно существует. Сознание может проявляться или не проявляется, или искажаться, но личность неизменна. Личность — это душа, а сознание — это энергия души. Как? Лучи солнца, они касаются земли, но само солнце очень далеко. Лучи солнца — это как сознание, они могут касаться земли, могут касаться чего-то другого. Но солнце от этого не зависит, от этих касаний. Мы можем соприкасаться с материей своим сознанием, но личность, душа не соприкасается с материей. Иногда мы теряем сознание, иногда мы приходим в сознание, но личность неизменно остается в любом случае. Поэтому когда тело умирает, сознание погружается в душу, из тела переходит внутрь, вглубь себя и переносится в следующую жизнь сознание, чтобы проявиться снова в соответствующем теле сознания. И сознание именно двигает душу, включает душу. Сознание включает все необходимые органы, функции, этот импульс дает. И пока человек, даже потерявший сознание, может жить, потому что личность присутствует, продолжает присутствовать в теле. И сознание уже именно управляет этой материей, пользуется. Душа сама нет, не пользуется. Сознание пользуется. Перемещается в материи только сознание. Сама душа не перемещается в материи. Это подобно как вот виртуальная реальность, может быть, или экран кинематографа. Тоже кажется, перемещение, всевозможные события, эмоции, страх, смех, все можно пережить. Но на самом деле ничего не происходит. Личность сидит в кресле перед экраном. И воспринимает иллюзию. И также сознание сейчас включено в физическое тело с различными отверстиями тела. И вот эта виртуальная реальность гигантская, Махамая. Но на самом деле душа находится в другом месте. Здесь сознание находится, как и солнце находится в другом месте совсем, но здесь есть лучи солнца, то же самое. И душа, она может максимум достичь положения Брахмы. Брахма имеет очень похожее качество со сверхдушой, одно, которого нет, в принципе, у джив. Только у сверхдуши есть это качество. Есть качество, которое присуще только сверхдуше, джива не обладает. Но Брахма обладает почти таким качеством, как все проникающие в этой Вселенной, но не за пределами Вселенной. Только в сфере этой Вселенной. То есть душа может обрести такое положение. Достаточное и могущественное ее сознание, чтобы заполнить всю эту Вселенную даже. Джива такая. Но это удивительно, она крохотная. Она одна десятичная кончика волоса, что мы читали во второй главе. Срез волоса и одна десятичная часть этого среза, сечения. И тем не менее, она может заполнить сознанием всю Вселенную, но максимум, то, что ей дано. Положение Брахмы занять. За пределы Вселенной не может выйти. Все вселенные пронизываются сверхсознанием. И это сверхдуша, и Махавишну, Гарбхадакашая Вишну, другие аватары, имени от числа, и все это источник от Кришны. Это трансцендентное знание. Оттуда исходит трансцендентное знание, из этого источника. Узнав об этих вещах, несомненно, наш разум становится смиренным. Очень важно. Почему важно, чтобы разум стал смиренным? Почему? Кто скажет? Потому что в разуме что есть? Что говорилось? Какое препятствие говорилось? Вожделение. Смирение — лекарство от вожделения. Именно так мы освобождаемся и побеждаем каму и невежество. Поэтому нужен духовный учитель, источник смирения. Получив знание от осознавшей себя души, то есть от того, кто постиг истинную природу вещей, человек понимает, что все живые существа — неотъемлемая частица Верховной Личности Бога, Господа Шри Кришны. Чувство своей отделенности от Кришны называется майя. Ма значит «не», а «я» — это. Некоторые люди думают, что мы никак не связаны с Кришной, что Кришна всего лишь великая историческая личность. Но абсолют — это безличный брахман. Но на самом деле, как сказано в Бхагавадгите, безличный брахман — это сияние, исходящее от тела Кришны. Будучи Верховной Личностью Бога, Кришна является причиной всего сущего. В Брахмасамхите ясно сказано, что Кришна — это Верховная Личность Бога, причина всех причин. Миллионы воплощений Господа — это всего лишь Его различные проявления. Живые существа — тоже проявления Кришны. Философы Майявади ошибочно считают, что, разделившись на множество частей, Кришна перестал существовать как отдельная личность. Эта концепция, по сути, материалистична. Из опыта жизни в материальном мире нам известно, что предмет, разделенный на части, утрачивает свою первоначальную форму. Однако философы Майявади не способны понять, что на абсолютном уровне 1 плюс 1 — так же, как 1 минус 1 равняется 1. Такова природа абсолютного мира. Такая математика очень простая. Если вы знаете, что 1 плюс 1 равно 1, и минус 1 тоже равно 1, вы знаете высшую математику. Все остальное бесполезно. Но это если это вот понять вот эту вещь. К абсолюту нельзя что-то прибавить или что-то убавить. Невозможно. Лишенные абсолютного знания, мы сейчас находимся под покровом иллюзии, и потому считаем себя отделенными от Кришны. Но хотя мы являемся отделенными частицами Кришны, мы не отличны от Него. Различие между телами живых существ — это майя, а не реальность. Все мы призваны доставлять удовольствие Кришне. Только под влиянием майи Арджуна мог подумать, что кровные узы, временно связывающие его с родственниками, важнее его вечных духовных отношений с Кришной. Суть течения Бхагавадгиты в том, что, будучи вечным слугой Кришны, живое существо неотделимо от Него. А ощущение им своей отделенности от Господа называется майя. Живые существа, как неотъемлемые частицы Всевышнего, имеют особое предназначение. Забыв о своем предназначении, они с незапамятных времен воплощаются в различных материальных телах людей, животных, полубогов и так далее. Причина этого в том, что они забыли о трансцендентном служении Господу. Но если человек, служа Господу, развивает в себе сознание Кришны, он может избавиться от этой иллюзии. Где эта реальность находится? Мы видим разнообразие тел. Все, что мы о них думаем, иллюзия. А где реальность? Найдите здесь реальность. Я смотрю, вижу корову, вижу обезьяны, вижу дерево. Все это иллюзия. А где реальность?
Проживание, страдание, счастье, само проживание. Это реальность.
В 11-й песне Бхагаватам есть одно интересное утверждение, которое поможет это понять. Это сложный вопрос, несомненно. Но поможет понять. Человек думает «я». Слушайте внимательно. Так? Это каждый хорошо знает. Я. Все основано на этом слове. Я. Все, что мы думаем, делаем, оцениваем, все основано на этом утверждении «я». А что он думает про других? Они. Вот так вот. Вот она ошибка. Мы должны знать, что там точно такое же «я». Вот и все. Вот она реальность. В других условиях только. Каждое живое существо думает точно так же «я». Вот это нужно осознать. Что это я всех живых существ равноценно. Одинаковую ценность имеет вот это самое я, личность. Волю к жизни имеет одинаковую. Право на жизнь имеет одинаковую. Право на счастье, на знание имеет одинаковую. Но находится в разных условиях. Вот это и есть иллюзия. Условия. Только духовный учитель способен дать человеку это чистое знание и помочь ему избежать ошибочных представлений о равенстве обыкновенного существа с Кришной. Тот, кто обладает совершенным знанием, понимает, что высшая душа, Кришна, есть высшее прибежище всех существ, и что, покинув это прибежище, живые существа оказались во власти иллюзорной материальной энергии, возомнили себя отделенными от Кришны. Стоит нам осознать, что каждому из нас, что я слуга Кришны, между нами все материальные препятствия будут устранены, барьеры. Мы сможем понять равенство всех живых существ легко. Мы можем легко осознать Брахман, как минимум. Так, отождествив себя с разными материальными формами, живые существа забыли о Кришне. Но когда заблудшее существо встает на путь сознания Кришны, перед ним открывается дорога к освобождению, как сказано в Шримад-Бхагавата, «Муктир хитваньятхарупам сарупина вьявастхити». Обрести освобождение значит занять свое естественное положение, то есть стать вечным слугой Кришны или обрести сознание Кришны. Если человек осознал, что он слуга Кришны, то какая разница, в каком теле он находится? Скажите, есть разница? Видите, нет, все. Не имеет значения. Но с точки зрения страсти имеет как раз главное значение, в каком теле вы находитесь, что вы себя представляете, по телу определяется. Социальное положение человека или его отношения измеряются по телесным характеристикам. Возраст, рост, внешняя красота, богатство, связи, умение говорить и так далее. Апичета асипапипья. Удивительный текст. Даже если ты самый грешный из всех грешников, зайдя на корабль духовного знания, ты сможешь пересечь океан страданий. Могущество. Утраченное могущество здесь описывается. Вот оно здесь дается, что человек может стать очень могущественным, обретя трансцендентные знания. Солнце могущественно. Пропагает наш девиз «Кришна как солнце». Бхагавад-гита как солнце тоже. В чем могущество? В том, что он распространяет себя во всех направлениях. У него достаточно силы для этого. При этом оно не несет никакой ответственности за происходящее, поддерживая все и вся. Находится в духе отречения или акарма-йога. Пример подает солнце. Оно всегда остается, сохраняет свои свойства, несмотря на окружающее соприкосновение со всеми объектами. Она не зависит от плохих и хороших вещей, которые происходят под ее лучами. Это карма-йога. Это то, что написано в Бхагавад-гите. Это карма-йога, деятельность сознания Кришны. Потому что солнце уже действует таким образом. Отсюда это могущество солнца. Конечно, если мы обретем такие знания, Бхагавад-гиты, подобные знания, мы сможем стать управлять солнцем в свое время. Вивасван Сурья, тот, кто управляет солнцем. А как? У него развито сознание, сознание Кришны. Он не привязан к плодам своей деятельности, он способен излучать энергию во всех направлениях, беспристрастно. Поэтому наделяется управлять солнцем. Это энергия, энергия Кришны. Он уполномочен пользоваться этой энергией ради блага всех других живых существ. Это могущество. Если мы готовы сами распространять сознание Кришны повсюду, как солнце, мы тоже наделяемся таким могуществом. Можем занять положение духовного учителя, или ачарьи, или еще что-нибудь, неважно. Нам могут быть даны полномочия для этого. Это вопрос как бы развития нашего сознания Кришны. И, конечно же, желание еще преданного. Кто-то хочет проповедовать широко, кто-то по-другому это видит себя. Верное понимание своего места в отношениях с Кришной приносит человеку огромное благо, позволяя ему положить конец борьбе за существование, которые поглощены все, кто упал в океан неведения. Материальный мир иногда называют океаном неведения, а иногда его сравнивают с лесом, охваченным пожаром. Оказавшись посреди океана, даже самый искусный пловец едва ли сможет долго держаться на плаву. Но тот, кто придет к нему на помощь и вытащит его из воды, окажет ему неоценимую услугу. Совершенное знание, полученное от Верховной Личности Бога. Вот путь к спасению. Плыть на корабле сознания Кришны очень просто. И вместе с тем это очень возвышенный метод. Вот здесь пропадает сравнение грешного человека с пловцом в океане. Ну, какие шансы? Разве может грешный человек переплыть океан своей кармы, своих грехов? Ну, жизни же не хватает обычно, чтобы это сделать. Поэтому он забывает о прошлых жизнях и снова вовлекается в кармическую деятельность, и снова. И карма только увеличивается у него. Невозможно. И в сравнении с этим, он говорит, есть корабль. На корабле возможно. То есть океан, на самом деле, стихия огромная, но на корабле возможно это сделать. Можно пересечь океан. Колумб пересек Атлантический океан когда-то на деревянном судне. Сколько там тысяч километров по воде? Непредсказуемая стихия, но все-таки это возможно оказалось. Видите, удача улыбнулась. Кто-то на папирусном судне, это был кто? Слышали об этом? Когда-то на папирусном судне кто-то сделал, ну, то есть он по примеру древних людей. Турхир, да, это к нему написал, он провел этот эксперимент. Кто-то это сделал на яхте, пересек Атлантический океан тоже один в одиночку. Ну, хорошая яхта там, приспособлена к штормам. Кто-то один на лодке веслами пересек Тихий океан. Русский какой-то. Русские всегда творят что-то сумасшедшее. Православный христианин. Как же его зовут, я не помню. А? Мюнхгаузен. Нет, по-настоящему это было. А, Конюхов, да, вот кажется, этот Конюхов человек. Вот, и ему повезло, что не было ни одного шторма. Тихий океан на веслах. Ел рыбу вот эту летающую, которая летает, там падает в лодку. Там ел то, что дают, так сказать. Не просад. Ну вот, то есть океан пересекает на каком-то судне, но вплавь пока никто этого не сделал. Пока, да. Вот он собирается, похоже. Ну, конечно, Тихий океан, он не такой же большой, на самом деле. Океан материального существования больше. Я не знаю, сколько Тихих океанов составляет. Вселенная — это не шутка, это пропасть бездонная, во. И вплавь. Держать за хвост собаки лучше. Во. Есть такой способ. Пускайте вперед собаку в океан и за хвост держитесь. С ней переплывайте океан. Значит, грешные, самых грешников, видите, трансцендентное знание обладает такой силой. У Арджуна подобно тому, как пламя костра превращает дрова в пепел. Огонь знания сжигает дотла все последствия материальной деятельности. Вы сталкивались с этим хорошо, очень опыт имеете, хороший, сильный. Когда-то, в какой-то момент, каждый из нас, послушав лекцию, побывав на киртане, сказал себе: «Все, хватит. Все кругом тамас. Семья тамас, работа тамас, деньги тамас. Все сгорело, все обесценилось». Огонь трансцендентного знания, такая мощь. Я одного человека знал, он, не знаю, жив ли он сейчас, но он рассказал, как он пришел в сознание Кришны, он выписал все журналы, которые издавались в то время, «Наука и жизнь», «Огонек», еще советские времена. Выписывал всю литературу по почте, можно было выписывать газеты, журналы. Он выписал все опять очередной, значит, на Новый год, очередной список литературы и газет всех. Роман «Газета», «Известия», «Правда», «Комсомольская правда», «Огонек», там, не знаю, там «Наука и жизнь», очень интересный журнал был, «Работница», сейчас помню, еще был такой журнал. А что еще? А?
«Юность».
«Фитиль» был еще? А, «Крокодил» еще был. О, «Крокодил» все любили, там все юмористический журнал с картинками, с анекдотами. Как?
«Вестник коммуниста».
«Вестник коммуниста», вот это что-то интересное, я еще не знал. «Вестник коммуниста» еще был, оказывается. В общем, видите, много-много было изданий, которые люди подписывались, и каждый год в почтовый ящик регулярно приходило это все. Он очередной сделал подписку, и через неделю встретил преданных. Он рассказывал об этом, мы очень смеялись на самом деле. Через неделю буквально встретил преданных, еще через неделю уже стал мантру повторять 16 кругов. И через 2 недели приходят уже первые журналы, газеты. Он говорит: «Не нужно уже все. Все, эта подписка, оказалось, не нужна. Сгорела, и трансцендентное знание сжигает в пепел все». Это пример. Как вдруг наши материальные желания слабеют. Очень сильный эффект. Когда мы соприкасаемся с трансцендентным знанием, реально получаем как бы ожог. Сжигание вот этих вещей, как бы обесценивается все. Вы знаете, что такое пепел? Это могла быть какая-то ценная вещь, но сгорев, просто пепел, ничего не остается. Вот все эти материальные желания, которые именно семена кармы, откуда семена кармы? От каких-то плодов труда. Плод дает новое семя, семя дает новый росток, новый плод, и плод снова дает семя. Этот процесс бесконечный. И вот если вы сожгете семя, говорится, или поджарите семя, не вырастет. Семя не прорастет. Итак, преданные, увидев Прабхупаду, они отказывались от материальных каких-то целей жизни, переключались уже на сознание Кришны пожизненно. Вот это пример. Совершенное знание о душе, сверхдуше, их взаимоотношения сравниваются здесь с огнем. Этот огонь сжигает дотла все последствия не только греховных, но и благочестивых поступков. Есть несколько типов кармических последствий: созревающие, приносящие плоды или полученные, и уже полученные, и еще никак не проявившиеся. Это можете запомнить. Типы кармических последствий: созревающие, мы еще не видим их, приносящие плоды уже видим, уже полученные, и еще никак не проявившиеся, вообще никак. Ничего о них не знаем. Но огонь знания о духовной природе живого существа превращает все это в пепел. И проявившееся, и не проявившееся. Да даже то, что мы не знаем. Когда человек обретает совершенное знание, вся его карма, проявленная, не проявленная, уничтожается. Здесь, как бы в этом случае, человек чувствует внутри себя некую такую пустоту. Здесь, в Гите, это описывается так, что, получив трансцендентное знание, ты станешь равнодушным к тому, что ты слышал, и к тому, что услышишь в будущем. Некая такая опустошенность возникает, безразличие к материальному. В хорошем смысле слова. Потому что трансцендентное знание наполняет и дает полноценное равновесие ума, полную гармонию. Нет недостатка в чем-то еще. Человек уже другими глазами смотрит на окружающий мир, конечно же. Моя тетушка одна, она всю жизнь страдала гипертонией. еще помню с детства, как она иногда сбегала к нам домой по пути, только потому, чтобы просто упасть куда-нибудь и полежать, так как сильно болела голова у нее. Всю жизнь приступы были такие вот. И мы не знали, чем помочь, ни врачи, ничего. То есть это приступы были, кризы какие-то. Сейчас ей 83 года. Кризов давно нет. Как она исцелилась, интересно. Она пошла, икону перевезли, какую-то знаменитую икону в город, там на севере. И весь город, особенно бабушки туда, все пошли, очереди, толпы там. Вообще город безбожный был. Я там вырос, там ни одной церкви вообще не было никогда, не слышали ничего. Ну, север, там нефтяники, газовики, буровики, какая там церковь вообще. Там деньги заработал, напился, и потом накопил и уехал, на юг купил дом и все. И больше там нет, не приживается ни культура, ни традиции, ничего. Деньги, пьянка, и просто уезжает оттуда, охота, все. Это страшное место, кармическое уже, жуткое место. Но, а вот перевезли икону уже после перестройки. Весь город содрогнулся, то есть и там было такое паломничество. Она тоже пошла стоять ночь там и решила. Одна из немногих, как выяснилось, она решила стоять там ночь в молитве вместе со священниками. Она рассказала, что она простояла эту ночь, говорит, я думала, прошло всего лишь несколько минут, полчаса максимум. Я говорит, не заметила времени. У меня было какое-то трансовое погружение, похоже, в икону. Потому что я ее спросил, как ты исцелилась? Она говорит, я исцелилась этой иконой. Я говорю, как? Расскажи. Говорит, вот я была там, ночь пролетела очень быстро. Я говорю, думала, это будет очень утомительно, трудно. Но я, говорит, не заметила вообще времени. Пришла домой, говорит, и я уснула. Я говорю, и что? Говорит, проснулся, говорит, а внутри пустая. С тех пор, как голова не болит. Это карма. Если чувствуете внутри облегчение, пустоту, ее можно ощутить даже, что такое карма. Буквально сравнивается с огромным рюкзаком тяжести, а мы идем в гору. Это трудно поднять такую тяжесть, невыносимо трудно, поэтому говорит, часть кармы забирает инструктор, то есть гуру, и человек может подниматься, облегченный этим всем. Поэтому инициация помогает нам заняться преданным служением, избавляет от существенной части кармы, чтобы была возможность у нас именно идти этим путем. И мы чувствуем такую некую беззаботность, да, преданные такие беззаботные несколько становятся. Как еще называют? Нет, такой пофигизм, как бы, ну и ладно, Кришна позаботится, если что. Их иногда упрекают в этом. Но это и природа преданных, они вот такие вот, без кармы. Но если карма накапливается, и беспокойство тоже накапливается. В Брихат Араньяка Упанишад сказано, он избавляется от последствий как благочестивой, так и греховной деятельности. Значит, у него нет склонности ни к благочестивой материальной деятельности, ни к греховной деятельности, никто, ни другой. Благочестивая деятельность тоже материальная, поэтому к этому интересу у преданных нет. В этом мире нет ничего более чистого и возвышенного, чем духовное знание. Это знание – спелый плод всей практики йоги. Тому, кто достиг совершенства в преданном служении, это знание в свой срок открывается изнутри. Изнутри. Под духовным знанием мы подразумеваем осознание живым существом своей духовной природы. Вот почему нет ничего более возвышенного и чистого, чем духовное знание. Невежество порабощает нас, а знание открывает перед нами путь к освобождению. Это знание – зрелый плод преданного служения, и тому, кто обрел его, не нужно искать умиротворение вовне, ибо он нашел его в себе. Иначе говоря, венцом всех стремлений человека к знанию и умиротворению является сознание Кришны. Таково заключение Бхагавад-гиты. Шраддавалла пхате гьянам. Человек, исполненный веры, опуздавший свои чувства и пытливо ищущий духовное знание, достоин получить его. И когда он обретает его, к нему тотчас приходит высший покой. Значит, описывалось, что нужен духовный учитель, ну и признак татва-даршина. Он видит истину татва-даршина. Здесь описывается ученик, кто достоин обрести это знание. Первое — исполненный веры. Второе — обуздавший свои чувства. И третье — пытливо ищущий духовное знание. Значит, вера и садхана-бхакти, так можем сказать. Он обрел веру, и он способен обуздать свои чувства, то есть практиковать не только садхану, но и искать ответы, познавать духовную науку. Любознателен, жаден до трансцендентного знания. Вот он достоин получить трансцендентное знание, и к нему приходит тотчас высший покой. Обрести духовное знание и сознание Кришны может только человек, верящий в Кришну. Верой в Кришну называют непоколебимую уверенность в том, что просто действуя в сознании Кришны, можно достичь высшей ступени совершенства. Чтобы развить эту веру, нужно заниматься преданным служением, повторять мантру Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, 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 Харе Харе, которая очищает сердце от материальной скверны. Кроме того, необходимо научиться владеть своими чувствами. Человек, обладающий верой в Кришну и обуздавший чувства, легко и без промедления владевает наукой сознания Кришны. Легко и без промедлений. Вера. Вера, здесь говорится, это уверенность, что достаточно святого имени, чтобы обрести совершенство. Такой человек становится умиротворенным. Это признак. Мы как-то с другом в Майяпуре оказались, и у него были такие сумые проблемы тогда, была такая полоса трудной жизни. Вот, и я пытался его отвлечь от этих проблем, и мне это надоедало. Я уставал от него. И уже в уме его так критиковал, думаю, вот упрямый. Он же сам знает всю эту философию, что упирается, вот я же ему говорю. Чего не слушает вообще? Повторяй Харе Кришна и все, а чего ты об этом думаешь? Зачем? Выбрось ее из головы, говорю. Надоело тебя слушать уже, в конце концов. Одно и то же говоришь. Ты как сумасшедший стал вообще. И так мы с ним стираем белье, и вот так мы с ним общаемся. Я ему так проповедую. Уже раздражен, уже все. И тут приходит какой-то человек туда же, к этой колонке воды, стирать белье себе с ведром. Вот у него брахманский шнур. Он в годах старше нас, и от него такой покой. Ну, знаете, это такая дхама, он пропитан чем-то таким трансцендентным, умиротворенным. И мы поговорили, два слова, на английском разговаривает, и ученик Прабхупада. Мы примолкли, я тоже выбросил из головы свое раздражение. Я говорю, спроси его, давай задавай вопрос ему. Что он тебе скажет? Он говорит, пробует, начал ему объяснять, что там проблемы в голове, там такая жизнь, все такое. Тот слушал, стирал белье. Не менялся вообще никак, такой же миротворенный, полностью выслушал. И мы смотрим на него, что скажет. Говорит, Прабу, чант Харе Кришна. Фух, слава Богу, понятно все. Все теперь ясно стало, видите. Видите, как все просто. Это вера называется. Ничего доказывать много не надо, если есть вера. Вера, она вместо убежденности. Убежденность — это не вера еще. Убеждение — это один из материальных комбинаций, материальных элементов, помните? 24 материальных элемента, убежденность там тоже есть. Убежденность материального разума. Если я сделаю так, так и так, получится это. Если сделаю так и так, заработаю столько. Если сделаю так и так, получу это. Это тоже определенная убежденность. Или я философию какую-то могу принять при помощи убежденности, не веры. Меня убедили. Вера — это другое. Вера — это умиротворение. Убежденность — это возбуждение. А вот в чем дело, убежденность. Империалисты препятствуют счастью. Беремся за оружие. Это убежденность. Вера умиротворяет. Убежденность возбуждает. Кто-то убежден в империализме, кто-то убежден в коммунизме, кто-то убежден еще в каком-то изме. А вера, она одна в Бога. Вера умиротворяет. Начинается процесс сашратхи, с веры именно. И тогда возможен какой-то путь. Вот это трансцендентное знание. Итак, умиротвориться нужно, все успокоить. Достаточно Хари Кришна Махамантры. При каких бы условиях преданный находился, где бы и что, но достаточно просто святого имени говорится, чтобы достичь совершенства. Но невежественные, неверующие люди, которые сомневаются в словах богооткровенных писаний, не способны обрести сознание Бога. Они опускаются все ниже и ниже. Сомневаешься, душа не знает счастья ни в этом мире, ни в мире ином. Ашрадатхана, не верящий словам, здесь написано, он не верит. И не знает Священное Писание, не верит в них. То есть он не может достичь счастья ни в этом мире, ни в ином, ни в следующем. Из множества авторитетных священных писаний лучшим является Бхагавад-гита. Только люди во всем, уподобившиеся животным, не знают, о чем говорится в священных писаниях, и не верят в них. Можете смело об этом говорить обычным людям. Можете смело говорить об этом. Можете сразу спросить, вы читали священные писания какие-нибудь? Нет? Тогда это не цивилизованная жизнь. Вы должны читать Священное Писание, какие ближе вам, что выбираете сами. Есть для разных людей разные Священные Писания, для разных культур, но человек должен принять какое-то Священное Писание. И суть в чем? Если он принимает с верой какое-то Священное, не с убежденностью, а с верой какое-то Священное Писание, он примет и другие Священные Писания. Все Священные Писания. Но если это убежденность, это другое. Это материальная платформа. Убежденность иногда мы понимаем как уверенность. Уверенность — это вера. А вот убежденность — это узкомыслящий человек. В Гите есть такой стих. Невежество означает, что человек думает, что его деятельность самая важная. Чем бы он ни занимался, говорит, это самое важное. На мне весь мир держится, это тамас. Кто-то думает, ислам превыше всего. Нет. Христос превыше всего. Нет. Кришна превыше всего. Это убежденность. Писание одно. Вера одна. Мир в душе. Вера порождает мир примирения. Вот это вера. И если этого нет, то будут сомнения. Люди сейчас все на платформе сомнений. Много священных писаний. Все говорят, что не истины. Одно и то же сейчас все говорят. Как же разобраться? Вера нужна в единого Бога. Так мы можем уважать все священные писания и найти свое место в этом. Это одно священное писание, написанное на различных языках, данное в разное время истории. Одно и то же священное писание. Но количество знания определяется необходимостью. Здесь, в этом зале, есть светильники, но электрическая энергия от электростанции гораздо мощнее этих светильников. Но здесь и лишь необходимое количество энергии мы используем. Достаточно. Если нужно включать дугу в 2000 вольт, нет необходимости. Также есть божественное знание, но сколько человеку нужно света в его культуре, столько дается необходимое. И чуть-чуть больше. Освоив эту ступень, человек может пойти дальше. Освоив следующую ступень, может пойти дальше. Чем же завершается этот процесс? Полным преданием себя Богу, единому Богу. Любовью к Богу. Все религии сходятся в этом. Любовь к Богу — это высшая цель всех религий. Поэтому религия одна. Это вера называется. Все остальное — убежденность. Материальная. Поэтому не думайте, что верующие люди могут создавать какие-то проблемы. Убежденные люди создают проблемы. Верующие не создают проблем. Кто занимается преданным служением, отрекаясь от плодов своего труда, чьи сомнения рассеяны божественным знанием, Тот постиг свое истинное «я», о, завоеватель богатства. Такой человек никогда не оказывается связанным последствиями своей деятельности. А тот, кто следует указаниям, которые сам Верховный Господь дал Бхагавад-гите, обретает божественное знание, благодаря ему избавляется от всех сомнений. Такой человек уже постиг свое истинное «я», он сознает себя неотъемлемой частицей Господа, в полной мере обладающей сознанием Кришны. Поэтому он никогда не бывает связан последствиями своих действий. У нас во сколько заканчивается? В 4? В 3? 4.30 заканчивается? А сейчас сколько?
Без 15.04.
О, у нас будет время на вопросы, хорошо, на обсуждение. Потому что последний текст мы прочитаем, 4 главы. Тасмата гьяна самбхутам хриттам гьянана гьяна синатмана читава инам самша ям йогам самша ям йогам атиштха тиштха барада утиштха тиштха утиштха встань, воспринь. Поэтому, о Бхарата, мечом знания разруби в своем сердце узел сомнений, порожденных невежеством. Вооружившись йогой, встань и сражайся. Йога. Система йоги, описанная в этой главе, называется санатана-йога. Вечная деятельность живого существа. Эта йога предусматривает два вида жертвоприношений. Принесение в жертву материальной собственности и обретение знания о своем истинном «я». Последнее относится к категории чисто духовной деятельности. Если, принося в жертву материальную собственность, человек не стремится постичь свою духовную природу, его жертвоприношение остается материальным действием. Какую жертву нужно совершить, чтобы обрести трансцендентное знание, духовное знание? Это самая великая жертва, которая может быть. Материальная собственность — ничто с этим. Контроль чувств. Раз. Несовместимо духовное знание и с наслаждением чувств. Это великая жертва. Еще. Это пожизненная жертва, мы принимаем регулирующие принципы. Это садхана. Принять садхану. Так, это тоже относится к нашему контролю чувств, к их занятости в служении. И большая жертва, когда мы жизнь посвящаем служению, миссии духовного учителя. Все, это самая большая жертва, смотрите. Пожертвовать собственностью — это ничто в сравнении с этой жертвой. Это самая великая жертва.
Перечислите еще раз. Садхана, чувства.
Контроль чувств, да, потому что без контроля чувств знание не обретается трансцендентное. Необходимо контроль чувств, необходимо усилия на этом пути, постоянные, садхана, и предание миссии духовного учителя. Так вот можно обобщить. Это великая жертва. Но когда человек жертвует материальную собственность ради того, чтобы осознать свою духовную природу, то есть ради служения Господу, его жертвоприношение становится совершенным. Духовная деятельность также может быть двух видов. Постижение своего истинного «я» — это духовная деятельность своей изначальной природы, и постижение Верховной Личности Бога. Две вещи так постигаются — «я» и «сверх-я». Это духовная деятельность относится к постижению своего «я» и постижению Всевышнего. Тот, кто неуклонно следует путем, указанным Бхагавад-гите, легко владеет этими двумя очень важными разделами духовного знания. Такому человеку нетрудно понять, что душа является неотъемлемой частицей Верховного Господа. И таким образом обрести совершенное знание. Это знание приносит им огромное благо, ибо позволяет без особых усилий постичь природу божественных деяний Господа. Без особых усилий. В начале этой главы Верховный Господь сам рассказал о своих божественных деяниях. Тот, кто не понимает наставлений Гиты, не имеет истинной веры. То есть без веры нельзя понять Бхагавад-гиту. Так. Такой человек злоупотребляет независимостью, которой наделил его Господь. Если, выслушав эти наставления, человек так и не сумел понять истинную природу Господа, вечной, исполненной блаженства и всеведущей личности Бога, значит, он безнадежный глупец. Чтобы избавиться от невежества, нужно постепенно установить принципы сознания Кришны. Пробуждение в человеке сознания Кришны способствует жертвы, приносимые полубогам. Видите, пробуждение в человеке сознания Кришны способствует жертвы, приносимые полубогам и Верховному Браману. Жертвы, которые приносят те, кто хранит обет безбрачия или ведет семейную жизнь, это тоже жертва. Виваха-ягья. Те, кто обуздывает чувства, такая жертва есть. Занимается мистической йогой и совершает аскезу. Это виды жертвоприношений. А также жертвы тех, кто отказывается от материальной собственности, изучает веды и выполняет свои обязанности в системе варнашрама дхармы. Все это различные виды жертвоприношений. И все они основаны на предписаниях шастр. Значит, если прямо человек не может предаться Кришне, совершить такую большую жертву, значит, есть предварительные, вспомогательные предписания в ведах. Можете тоже это как-то отметить, сколько там вы насчитали. Давайте посчитаем. Сосчитывайте. С самого начала пробуждение в человеке сознания Кришны способствует жертве, приносимые полубогам. Значит, первое — это жертвы полубогам, первое, и Верховному Браману. Жертвы, такие как обет безбрачия или семейная жизнь.
Это два в одном?
Это разные. Безбрачие – один метод, семейная жизнь – тоже метод, другой – тоже жертва. Затем обуздание чувств – это еще жертвоприношение есть. Занятие мистической йогой – такая ягья. Совершение аскез, отказ от материальной собственности, изучение веды, следование варнашрама дхарме. Вот это различные виды жертвоприношений, упомянуты здесь. Это основано на предписаниях шастр, вот эти жертвы, авторитетные. Значит, можно вовлекать некоторых людей в эти процессы, если они не могут заниматься преданным служением непосредственно сейчас. Вот есть такие еще методы. Потому что они пробудят в человеке сознание Кришны постепенно. Однако важно, чтобы целью всех этих видов деятельности было осознание своего духовного «я». Вот во всех случаях нужно давать знание отличия материи и духа. Во всех этих случаях нужно давать знание отличия материи и духа. Тогда будет толк. Тот, кто стремится к этой цели, по-настоящему понял науку Бхагавад-гиты. А тот, кто сомневается в словах Кришны, возвращается к материальной деятельности. Поэтому Господь рекомендует нам изучать Бхагавад-гиту или любое другое священное писание под руководством истинного духовного учителя, служа ему с покорностью и смирением. Любое другое священное писание, также Прабхупада пишет. Истинный духовный учитель принадлежит к цепи преемственных наставников, существующих с незапамятных времен, и ни на йоту не отступает от наставлений Верховного Господа. много миллионов лет назад, открытых им Богу Солнца, который в свою очередь передал знания Бхагавадгиты людям Земли. Поэтому каждый из нас должен следовать путем, указанным в самой Бхагавадгите, и остерегаться корыстных и честолюбивых людей, которые сбивают своих последователей с истинного пути. Господь, вне всякого сомнения, является Верховной Личностью, и все Его деяния духовны. Тот, кто понял это, уже является освобожденной душой, даже если он только начал изучать Бхагавадгиту. Так заканчивается комментарий Бхактивиданта к 4 главе Шримад-Бхагавадгиты, который называется «Божественное знание». У нас с вами есть полчаса на обсуждение. Давайте.
Сразу же спрошу, если мы сейчас читали, что сразу же после жертв полубогам идет, получается, бед безбрачия или ведение семейной жизни. А не относится ли это к приведенному ниже, так сказать, дополнению в виде варнашей мудхармы? Это же получается, оно и есть варнашей мудхармы, следование варнашей мудхармы. Либо ты брахмачари или саньяси, обед безбрачия, либо грехаса. Это же есть варнаша мудхармы. Почему Прабхупада разделил это? То есть он сказал, что обед безбрачия, либо семейная жизнь, и ниже еще привел варнаша мудхармы.
Варнаша мудхарма – это уже как бы служение, способ служения Верховному Господу. Определенные есть обязанности к деятельности варнаши мадхармы. А здесь говорится о выборе человека, о выборе безбрачия или семейной жизни, как способ жертвы. Не деятельность описывается, а позиция. То есть разница в желаниях описывается. Кто-то брахмачари, кто-то грехаса. Желания разные. Значит, для одного будет одна система образования, для другого другая система образования. Жертвы отличаются, эти жертвы. Способы жертвы разные. Поэтому отличаются. Семейный человек, для него одни предписания, для брахмачари другие предписания. Ну да, это то есть варнаша мадхарма в любом случае. Но варнаша мадхарма, она более шире знания, чем просто безбрачие и семейная жизнь. Там есть четыре варны, четыре ашрама вместе, все это сочетается. Да? Как одно целое. В системе варнаша мадхарма нужно находиться. Не просто быть женатым или не женатым, а еще в системе варнаша мадхарма находиться. Поэтому можно еще отдельно это, конечно, отметить.
Что имеется в виду? То есть что было транснетным знанием из всего, что мы читали? Вот именно что было вот?
Это называется самбанда гьяна. Трансцендентное знание. Самбанда гьяна это называется. Знание своих взаимоотношений со Всевышним. Самбанда – это трансцендентное знание. Для чего совершаются все эти яги? Чтобы просто понять свое положение по отношению к Верховному. Это и есть трансцендентное знание. Я частичка Бога, я Его слуга. Вот это вывод, это трансцендентное знание. И в процессе жертвоприношения это устанавливается сознание. И именно через жертву я понимаю, что я слуга. Не совершая жертв, не совершая жертвы, я думаю, что я господин. Продолжаю думать, что я господин, наслаждающийся господствующий. Различные виды жертвы существуют, различные пути к трансцендентному знанию. Но знание «я» не есть это тело, я частичка, духовная частичка Бога, душа, я не тело. Это трансцендентное знание.
Тогда как с этим связывается то, что Кришна рассказывал про действие и бездействие? То есть для чего он рассказал?
Действие и бездействие – это действие, совершенное без чувства собственности и желания награды. Это бездействие, действие и бездействие. Это именно духовная деятельность. Это значит, мы понимаем, что все принадлежит Богу. Это положение Бога и мое положение. Мы понимаем. У него положение слуги, у него положение наслаждающегося господствующего, это верховное положение. Совершенно. Самбанда Гьян — это знание о своих взаимоотношениях со Всевышним. А вывод очень простой. Я — его частичка, его слуга, все. Но к этому нужно прийти твердо, не теоретически, а через ягью. Практически стать слугой. Осознанно служить Кришне нужно, сознание Кришны. Есть слуги подневольные, есть слуги осознанные, но все слуги. И в тюрьме служат государству, и свободные граждане тоже служат государству, те и другие служат государству. Мы развиваем сознание Кришны, чтобы именно осознанно служить Кришне. Это самбанда гьян. А Мурари Гупта когда-то он стал тоже проповедовать аюрведу. Там все эти праны, чакры стал объяснять. А он чистый преданный спутник Господа Читания. Господь Читания был очень недоволен этим. Но с другой стороны, человек не преданный, может заниматься этим. И так развить постепенно свое сознание Кришны. Как говорится, что человек через философию майявады может тоже стать вайшнавом. Но если вайшнав услышит эту философию, он упадет. То есть мы не должны поворачивать назад, оглядываться назад. Если вы уже достигли преданного служения, не нужно петь какие-то кармические песни ради собственной славы. Уже нужно петь Хари Кришна. То есть не зная ничего о святом имени, мы не совершали оскорблений никаких. Но теперь мы знаем о святом имени, практикуем святыми, мы можем совершить оскорбление.
То есть, по сути, он не выполнил свои обязанности, поэтому...
Да, он должен был петь святые имена. Он иногда пел на вечеринках полубогов. Развлекал их пением.
Объясните, пожалуйста, в процессе практики, ну, в моем случае, вы говорили, что материальные желания не должны ослабевать, а у меня наоборот, они как-то более ясными становятся и, мне кажется, даже закрепляются, что ли. Что с этим делать-то?
Есть, не беспокойся, есть материальные желания, которые необходимы нам. Это, говорится, в Бхагаватам. Здоровый образ жизни нужно вести. Это желание здорового образа жизни. Должен желать здоровой жизни человек и желать познать абсолютную истину. И у тебя есть желание сознания Кришны, есть свои здоровые желания материальной жизни. Это нормально? Или они не здоровые?
Нет.
Здоровые. Ну, все в порядке. Если не здоровые, все в порядке. Не так, что брамачари думает, жениться или не жениться, он думает, ой, все, я пал. Это здоровое желание, естественно, здоровое желание. Но если саньяси думает, жениться или не жениться, это проблема. Это проблема. Для этого ашрама это проблема.
Скажите, пожалуйста, вот просто интересный момент, вот, говорится, ну, преданное служение очень возвышенное, да? И вот история, например, Джай-Джай, Господь говорит, либо три жизни демонами, либо вы семь жизней преданными. То есть я не хочу выбрать. Побыстрее вернуться, да? И вот и преданные молятся, Господь, почему все демоны уже освобождение получили, а я до сих пор только здесь? То есть...
Это ты про себя спрашиваешь, ли? Что ты до сих пор все еще здесь? Ты уже во Вриндаване где-то сейчас. И что? И вопрос в чем?
Ну вот, почему, Господь, три жизни, они согласились не семь жизней быть преданными, а демоны друга, демоны?
Так, быстрее, короче. Так быстрее вернуться к Богу, а не подумать. Демонам тоже интересно быть? Попробуй. Очень интересная практика. Великие демоны становятся великими преданными. Но нужно стать великим демоном для этого. И все же это служение демонов не рекомендуется. Они тоже поглощены сознанием Кришны, со знаком минус. И все же это не рекомендуется. Оно должно быть позитивным все же. Но если были все преданы, было бы скучно. Иногда какие-то демоны, я слышал, когда Кришна предстает перед ними с оружием в руках, они пленяются его красотой и начинают молитву возносить. И Кришне это не нравится. Снова напускают йога-май, чтобы они вспомнили, кто они на самом деле, что они демоны, что здесь за оружие. Равана осознавал верховное положение Господа, когда был убит. Знал и не знал, это сложный вопрос. Мы же знаем, что мы умрем когда-нибудь. Но мы забываем об этом постоянно. Это демонический ум. Когда он общался с Бали Махараджем, на одно мгновение он стал преданным. Бали Махарадж, он великий преданный из династии демонов. И когда Равана просил у него помощи, что война предстоит, мне нужно тоже воины, оружие, ты сам, может быть, ты поможешь выиграть эту войну. Ты с кем, говорит, решил сражаться? Ты в своем уме, Равана? Ты кто такой? Ты знаешь, кто такой Рама? Да кем бы он ни был, он какой-то просто отверженный свое царство, изгнанный в лес. Ничего такого серьезного, но нужна помощь. Бали говорит, ну я пас, я не буду сражаться, но я помогу тебе деньгами. Пойдем, я тебе кое-что покажу. Они шли куда-то во Вселенную, куда-то перемещались. В конце концов Бали показал, видишь, вот эта вот гора золота твоя, если унесешь. Все золото твое, тебе для войны нужно, вот деньги бери. Равана посмотрел, у него гордость. Я-то не подниму. Я Кайлаш поднял вообще, Раван. Я очень сильный, подниму в эту гору, я же мистик. Но как это необычная гора, она симметричная, и круглая, и какая-то форма там непонятная. Но огромная гора, не видно все. И Равана залез в эту гору, стал поднимать ее, заревел, поднял, почти уже поднял, она его придавила потом. И он заорал уже по-другому, он стал кричать, и Бали там его вытаскивал оттуда. Вытащил Равана, ревущий, он уже несколько раз застревал в этих горах, ревущий. Вылез под этой горы, и Бали говорит, ты знаешь, что это? Это серьга Суха Хираньякашипу. Рассорвалась и упала сюда, когда его Нарисим Бхадев разрывал на части. Равана хлопал глазами, слушал, серьга моего предка Хираньякашипу. Он и был Хираньякашипу вот это. Это серьга с его уха. Он погиб на коленях этого Нарисимхадева. Да, и вот этот Нарисимхадев воплотился как Рама. В этот момент Равана стал предан на несколько секунд. Так говорится. Потом, нет, это мистические силы, это все обман, это иллюзия, все, это нет. Я непобедим, у меня благословение и прочее. Стал готовиться к войне. А в другой части Вселенной там серьга другая лежала. Они в разные стороны разлетелись. Это называется неизвестная Рамаяна, эти истории. Я слушал эти лекции от Адмантату Прабху, он рассказывал там всякие неизвестные стороны Рамаяны. Там очень много мистики, и ее трудно понять на таком уровне. А смотрите, по вопросам, может быть, что-то нужно прояснить. Давайте.
Лекция об этом говорилась. Можешь мне еще раз повторить? У нас вопрос такой, в чем цель жертвоприношения? То есть мы говорили, просто еще раз, я не успела записать.
Цель – удовлетворить Ягьешвару. Ягья – это имя Кришны. Ягьешвара – тот, кто принимает все жертвоприношения. Одна единственная цель всех ягья. Иначе это не ягья. Здесь Прабхупада говорит, можно выбрать любой путь, так? Аскезы, варнашамадхарма, безбрачие, семья. Что еще? поклонение полубогам, Браману. Но тогда это будет я, когда мы знаем, кто я, кто такой Бог, что есть душа и есть сверхдуша. Тогда это сработает. То есть без Бога не может быть жертвоприношения, так как без желудка не может быть и пищи. Пища есть, а где желудок? Где желудок? Если нет желудка, зачем пища? Если нет Бога, зачем тогда вся эта деятельность? Куда она направлена? Для чего? Смысл? Поэтому Гита так важна, что она устанавливает прежде всего душу и сверхдушу. Потом речь идет о жертвоприношениях, о других путях йоги, разных путях. И сразу же во второй же главе описывается отличие материи и духа. Это прежде всего. И что есть Всевышний. И затем постепенно переходит этот процесс. Как же познать эти вещи? Как же познать душу сверхдушу? Через жертвоприношение. Это и материальное процветание, и духовное развитие. И то, и другое йоги дает. Если человек думает о материальном процветании, то ему рекомендуется поклоняться полубогам. Не самому достигать этого материального процветания, потому что полубоги знают о Всевышнем. А он не знает о Всевышнем. Поэтому ему не рекомендуется самому, без, независимо от полубогов, это делать. Это не будет материальным процветанием, это будет ад. Если не будет яги, здесь ад создается. Каждый убивает другого за свою собственность. Это ад. Поэтому полубогам рекомендуется, потому что они знают Всевышнего только по этой причине, что должен Всевышний в итоге получить то, что мы делаем. Ягешвара. Все яги для него. Поктарам яги это тапасам сарвалока махешвара. В пятой главе говорит, это формула мира. Это счастье, процветание, это формула мира. Как поклоняться полубогам, если их... Нет, это не требует знания полубогов. Шастра говорится просто об этом. Есть материальное желание, и соответствующий полубог есть этому желанию. Вот как говорится. Это ты что-то, поскольку хочешь что получить, ты узнаешь об этом полубоге в Пуранах, допустим, в каких-то разделах вед, и делаешь тяги для него. Например, если вы идете к министру или к какому-то чиновнику, вы можете не знать его лично. Но у вас есть желание, есть прошение, есть заявление, вы пишете формально, чисто приходите, у вас деловой разговор. На основании вашего желания вы общаетесь, не на основании того, что вы хотите понять, кто это, как его зовут, где живет, какая у него форма, окружение, деяния и прочее. Нет, нет, об этом речи нет. Просто у вас есть определенное прошение. Есть официальные службы, полубоги для этого. Но они связаны с Богом уже. Они что-то знают о его форме, о его имени и прочее. Они способны передать ваше прошение туда. Министерство перейдет, в конце концов, царю или закону, секретариату. Без его санкций это не обходится. Прославление – это некая форма осознания его величия. Восхищение, так скажем, эмоционально, восхищение. Насколько человек восхищается качествами Бога, настолько он продвинут. Мы можем изучить эти качества, прочитать о них. Это интересно будет. Но мы должны научиться еще чувствовать расу восхищения. Он удивительный, он Кришна, он всепривлекающий. Это раса. Раса восхищения. Как он поднял холм Гвардхан, защитил жителей Вриндавана, мы должны восхититься этим.
То есть не обязательно это в молодости, иногда это может оставаться и внутри. То есть не обязательно это как бы кому-то рассказывать про это, но достаточно, если это внутри, мы чувствуем это.
Мы восхищаемся в сердце, да, безусловно. Прежде всего в сердце. Но когда мы описываем эти качества Кришны, мы можем чувствовать это восхищение в сердце. Он может пробудиться. Садхана Бхакти пробуждает вкус этих игр. Значит, мы духовно растем. И значит, что человек преданный, если вкус к нему этот приходит. Если он при всей садхана бхакти, при посвящении, при изучении шастры так и не чувствует вкуса, возможно, он не преданный. Это самое трудное ягья постоянно воспевать. Бхагаватар Сарасвати говорит, дайте объявление в Калькутте, что мы будем бесплатно кормить человека и дать ему жилье. Если он придет на шрам, будет воспевать 64 гуру мантры каждый день. Все, объявление дали в Калькутте. Никто не пришел. Я помню, у нас была попытка сделать 24-часовой киртан. Нет, даже не 24-часовой, а дневной киртан. Значит, сразу после просада начинался и до Гаура-Арати. Ну, целый день можно было петь. Это храм был в Петербурге у нас построенный. И несколько, четверо брахмачарьев были большими энтузиастами, сказали, все, мы будем делать это. То есть не нужно на санкиртану, никуда не нужно, только садитесь, пойте все, и будете есть и петь. Спать, есть, петь. Спать, есть, петь. Спать, есть, петь. Все. Их воспевание продолжалось 3 дня, даже меньше. Как это было? 4 человека сидели и пели, я смотрю, поют. Красивые мелодии перебирают, там гармония, все звенит. Ну, здорово, как они придумали целыми днями петь Хари Кришну. На другой день, смотрю, одного нет. Одного не, значит, но каратал, мриданга, гармонь, трое сидят. Ну, петь можно, значит. Значит, потом нет, не было барабана уже. Барабана не было, караталы были и гармонь. Потом не было уже ни каратал, ни барабана. Была гармонь и этот синтезатор включал барабан, он ритм включал какой-то, и караталы тоже. И тампуру, вот. А потом просто киртан включал на магнитофоне и ушел оттуда. Так это было. Мы смеялись потом всем храмом. Трудное дело, трудная яги. Не так просто, как это оказывается. 3 дня все, за 3 дня все кончилось. На самом деле это трудная яги. Нелегко это. Нет, это только имея вкус можно осуществить такой яги. Круглые сутки. Тоже это считай, что у тебя уже личное отношение с Кришной. А Кришна очень разнообразен, с ними соскучишься. Если ты так охвачен сознанием Кришны, ты можешь постоянно петь.
Во что бы то ни стало выполнять миссию гуру, либо там даже так написано, либо умри.
Как?
Да, там так.
Как, повтори, как?
Умереть вместе с гуру, если гуру оставить.
Так ты на костер собралась или что? Какие твои планы, расскажи мне.
Я просто заинтересовалась и думала, почему не говорят об этом, когда это самое, ну,
до инициации не предупреждают. Чтобы не распугать учеников. Если мы сказали, что все сожжем на инициации, никто бы не пришел, верно же? Ну, ты придумала вопрос интересный. Только я не понял, в чем вопрос-то? Никто сжигать никого не собирается. Никто никого сжигать не собирается, успокойся. Не надо об этом говорить вообще.
Дело в том, что из комментариев я поняла, что член Прабхупада влияет.
Каждый занимает служение посильным, так говорится. Посильно преданное служение.
Он, например, одобряет вот этот план, который в жизни был
раньше. Ну, то есть ты запланировала, похоже, я понял. Что ж ты сделаешь? Интересно посмотреть. Да. Сама не знаешь, не знаешь, что сделаешь. Так? Я так и вижу, что сама не знаешь, что сделаешь. Не читайте много книг. Вот четвертую главу Бхагавад-гиты изучите, достаточно. Вот. Но это то время описывается, та культура. Сейчас, я думаю, другое время.
Пастор пишет, что в 36-м году он был свидетелем, как жена пошла в костер.
Опять про костер. Что-то с костром у тебя нелады какие-то. Может, в прошлой жизни тебя сожгли, я не знаю. Так боишься костра.
Я не боюсь,
почему? То есть готова. Так, какие еще вопросы по главе? Ничего особенно страшного нет, если человек уходит из сознания Кришны без оскорблений. Но если он падает, это немножко другое. Ваисистхан Сарасвати плакал, когда один саньяси, за ним жена пришла его и увела. И он плакал, потому что саньяси пал. Это другое. Это хуже. Если человек, ну, просто ушел, и чувства его увлекли, не совершил оскорблений, он восстановится когда-то. Продолжит. Не успел так же, продолжит. Нужно избегать оскорблений. Он может не отказаться от духовного учителя, просто он как бы слабеет. Духовно не способен, чувствует, что следовать больше обетам. Но он не отказывается от гуру и не противопоставляет себя этим вещам. Он ничего не потеряет. Если не способен, да, я про это говорю, он восстановится рано или поздно, как бы, ну да.
А в том случае, если человек, ну, как бы оскорбил, то это хуже?
Если он ушел с оскорблением, это может быть 600 жизней занять обратно. Никто не знает, что там будет. Это плохая вещь.
То есть такому человеку никак не поможешь?
600 жизней не так много. Для нас много выглядит. 600 умножьте на сколько там лет? Ну, в среднем на 60. Сколько получается? 3600?
3600.
Ну, еще время есть. Значит, 10 тысяч лет все это будет продолжаться, еще время есть. Не исключено также, что человек может раскаяться в какой-то момент, и все это сократится.
А если после раскаяния уже не будет?
Ну, карма должна как-то же все равно сжечь. Время нужно. Но раскаяние сократит, несомненно. По вину голову меч не сечет. Много грешников сейчас переходят в сознание Кришны, раскаявшиеся люди. Именно они практикуют хорошо.
У нас есть один вопрос. На экзамен. Каким образом Кришна является объектом реализации каждого в соответствии с их собственными желаниями?
А, Кришна по-разному проявляет себя в соответствии с желаниями. Он также проявляется перед материалистами, как вот эта вселенская форма, которую мы видим, как стихии, затем как понятие Родина, к которому человек привязывается, или семья. Дети, жена — это проявление Кришны тоже, иначе бы мы не привязались к этому. Они должны привлекать нас. Привлекательность — это от Кришны. Он по-разному себя проявляет. Но это все именно его энергии. И мы видим энергию, но не видим Бога. Но это его энергия, вот мы изучаем этот момент. А перед этим проявляется непосредственно Сакшат Харитвина, через Гуру, через Вайшнаву, через Святое Имя. Иногда сам может Бхагаван Своя. Также. Но это все проявление Кришны тоже. От желания зависит, с чем будем общаться, как будем общаться с Богом. Это все общение с Богом тоже. Начинающий преданный понятие очень относительное, потому что мы не знаем прошлой жизни. Он может быть здесь начинающий преданный. Когда пришел Гаур-Говинда Махарадж, он был начинающим преданным, но он вырос, он где-то около 40 лет пришел в сознание Кришны, уже как бы так поздно. Но он пришел из вайшнавской семьи с детства. Поэтому Прабхупада сразу доверил ему какие-то саньясу, быстро дал и прочие ученики. Старшие сказали, он уже младший преданный. Говорит, нет, мы младший преданный, он практикует с детства. Еще из прошлой жизни. Поэтому понятие очень относительно, кто младший, кто старший преданный. И говорится, что в определенных отношениях со святым именем преданный может чувствовать касание Кришны к себе. Мы однажды были на Радакунде давно. Парикрама с Динабанту Прабху была. Гавартан Парикрама, мы были на Радакунде. Это была весна, Гаурапурнима, и дерево Тамала распускалось. Такие были нежные листья весенние. Такое время было тонкое для чувств. И он рассказывал о том, как ачарьи описывают касание Кришны. Как они чувствуют, воспевая святые имена, как Кришна касается их тела. Подобно, нежное подобно этим молодым листьям дерева Тамала. Он говорит, потрогайте, всем говорит, подойдите к дереву, потрогайте. Примерно вы сможете понять, как Кришна касается тела преданного. Сильная самскара осталась у нас. То есть преданный может тоже дать почувствовать это. То есть много способов, как осознавать Кришну. Если мы сами непосредственно не можем, то есть много способов, как Кришна наделяет нас этим знанием. Поэтому вайшнавы очень ценны, особенно старшие, от которых мы получаем реализацию быстрее. Мы не стремимся сами все познать, это невозможно. Вот через вайшнавов это легче намного. Это авторитетный путь. Но Кришна может проявить себя перед любым человеком. Дурьотхана видел Кришну перед собой. И даже видел вселенскую форму, но другую. Именно когда Кришна пришел устанавливать мир, переговоры мирные установить. И Дурьотхана хотел пленить его, помните? В плен взять, захватить Кришну, потому что говорит, вся сила пандов от Кришны. Он хотел пленить Кришну, и тогда Кришна показал вселенскую форму, которая защищала его, небольшую. Дурьотхана испугался, а потом подумал, что это мистические силы, просто не поверил. И продолжил свою политику. Кришна может проявить себя перед кем угодно, по-разному. Может быть, еще вы не видите его с флейтой, но вы видите как-то по-другому, все равно. Но несомненно, что мы видим Кришну постоянно в практике, так или иначе. Особенно, что касается воспевания святых имен. Каждый день, если вы внимательно мантру повторяете, вы общаетесь с Кришной. Это факт. Подносы. Мы обсудили все важные вопросы, так, по 4 главе? Потому что уже потом будет 5 глава у нас завтра. Да.
У нас тут есть вопрос про духовного учителя, процесс обучения духовного учителя и три аспекта его. Этот процесс имеется в виду, что учитель передает знания, полученные от парампары.
Ну да, также, но процесс в 34 тексте. Тадвити, пранипатина, вот процесс – это почтение, вопрошание, служение. Вот эти факторы, вот этот метод обретения знания, процесс обретения знания.
А это не аспект?
М?
Это не аспект? Потому что здесь говорится, какой процесс обучения духовного учителя, какой аспект его процесса?
Вот-вот. Пранипат, парипрашна севая, вот это имеется в виду. Вот он метод. Это то, что описано в 4 главе. Другого мы не читали, так ведь? Именно этот текст, 34 текст. Или мы читали еще что-то?
Нет.
Ну, значит, это ответ. Точно должен быть.
Там бывают сложности с вопросами.
Просто там как бы два вопроса. Какой процесс и потом какие аспекты этого процесса колдуна?
С английского переводили вопросы. Можете уточнить у того, кто вопрос, можете уточнить. Но, как я понимаю, это именно метод, который указан в 34 стихе.
И еще хотела спросить про вопрос есть про жертвоприношение. Это надо все как бы, все как, я не понимаю, как их надо объяснить. Какие типы жертвоприношения описываются в ведах?
Вот мы только что переписывали
это
по пунктам.
Как бы это надо перечислить?
Виды. В целом, значит, вид жертвоприношения – это речь, ум, тело. Нет. Мы читали в комментарии. Три типа жертвоприношения – это собственность, умом и разумом. Собственностью, телом, умом, разумом. Вот три вида жертвоприношений есть. А способов, как это делать, вот мы перечисляли, да, это и виваха-яги, и безбрачие, и варнашема-дхарма, и аскезы, и йога. Вот различные есть типы жертвоприношений. То есть цель яги именно занять ум и разум. И материальную собственность. Потому что вопрос идет о вожделении, освобождении от вожделения. Через ягью мы так освобождаем свой ум и разум, предлагая все Всевышнему, от себя отдаем. Так мы освобождаемся от своих желаний материальных. Это суть яги. Вы еще должны полистать будете эту главу, просто стихи. В соответствии с тем, что вас интересует, посмотреть в стихах эти ответы. Еще прочитать эту главу нужно будет. Не усложняйте, я думаю, нужно все просто понимать. Ничего сложного нет. Принцип ягья. Либо полубогам, либо браману, Два главных, да, типа? Полубогам, Браману. Или служение Кришне, третье, непосредственно. Вот три в общих чертах. Все можно на этом. И детали, если хотите, можете дополнить. Полубогам в третьей главе рекомендовано было так. Верховному Браману, следующий. И непосредственно служение Кришне. Преданность пробуждается, если это преданный. Если не пробуждается, значит, у него другие намерения какие-то. Хорошо.